Экологика.
Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас в студии радиоканала «Воскресенье». И сегодня в нашем выпуске поговорим мы про хищных птиц. Ну и, конечно же, не только про хищных птиц. Представлю вам, наверное, сразу же своего гостя. Это Артём Ткаченко, сотрудник питомника «Халзан». Что за питомник, тоже немножечко попозже расскажем. Но сначала, Артём, первый вопрос у меня к вам. Здравствуйте!
Здравствуйте.
Ну что ж, расскажите вообще, как так сложилась ваша судьба, что вы вдруг начали заниматься хищными птицами?
На самом деле это не вдруг. Я всю жизнь мечтал стать Николаем Николаевичем Дроздовым, ни больше, ни меньше. Но, к сожалению, я понял, что на биофак и химфак я не попаду, просто химию не потяну. И мои все наблюдения сводились только к тому, чтобы смотреть в природе, наблюдать, может быть, фотографировать, но не изучать конкретно. Потом я служил в армии после университета, устроился журналистом в небольшую компанию. И вот пришел к ребятам, которые, грубо говоря, из подручных средств сделали вольеры, лечили хищных птиц в меру своих сил. Я пришел к ним брать интервью и понял, что я останусь там. Сначала это были эпизодические какие-то занятия. Я во время обедов, в ущерб обеду, бегал заниматься с птицами, кормить их и так далее. Потом, когда кризис и компания оказалась не совсем хорошая, просто меня выкинули на улицу, я ушел в полный фриланс, и мы занимались тем, что с хищными птицами были на всяких мероприятиях и также отгоняли голубей от хлебушка, то есть вот элеватор и все вот это остальное. А потом нужно было уезжать из Башкирии, мы уехали, приехали в Халзан, привезли своих птиц. Тогда я спросил, есть ли вакансия, мне сказали, пока нет, я устроился конюхом. С красным дипломом я работал конюхом. Вот. И потом просто так получилось. Дело в том, что один сотрудник, к сожалению, скончался скоропостижно. И меня приняли туда конюхом, но я сейчас работаю всем. То есть коня у нас нет, а я там работаю.
Зато есть очень много различных хищных
да,
птиц.
Совершенно верно.
Так, ну что же, рассказывайте, какие птицы у вас есть. И, наверное, все-таки немножечко про самих птиц вообще. Что это за птички и как с ними можно взаимодействовать?
Ну, вообще питомник – это плод труда фактически одного человека, потому что вот человек жил в Казахстане, как-то увлекался птицами, потом, когда уже стал заматерел, уже была семья, были деньги, он решил, что это должно во что-то вылиться. Изначально это был небольшой питомник, сейчас мы один из самых крупных питомников России. Помимо того, что мы занимаемся реабилитационной деятельностью просветительской, мы также выращиваем хищных птиц, в основном занесенных в Красную книгу. Выращиваем либо для того, чтобы выпускать их в природу, либо для того, чтобы люди, которые хотят заниматься с хищными птицами, они получили легальный способ с этой птицей заниматься. Потому что, изъяв такую птицу из природы, вы попадаете под уголовный кодекс. Купив такую птицу в питомнике с документами, с кольцами, вы молодец, все хорошо. Хотя в законодательстве сейчас не очень правильно, и, к сожалению, зачастую чиновники, они совершенно, во-первых, в биологии не сведущие, во-вторых, они не понимают этой проблемы, и зачастую держание вся хищной птицы, даже человек, который легально ее взял, он подпадает под какие-то нехорошие вещи.
Но у нас, кстати, вот год экологии сейчас уже практически заканчивается. Вот вы как-то вообще почувствовали, что, возможно, появился интерес к этой теме? Может быть, люди стали как-то более просвещенные? Нет?
Как сказать? Ну, мне кажется, что, может быть, такая мысль такая довольно жесткая, но у нас почему-то на каждую проблему выделяется только год, да? И зачастую это какие-то потемкинские деревни, то есть для вида делают, а зачастую процедуры оформление птицы, всего остального, они настолько растянуты, настолько волокиты и так далее, что просто руки опускаются, и мы просто немножко сумасшедшие, да, и нам это надо делать. Но как мы поучаствовали, мы в этом году выращивали, собственно, балобанов, в этом году у нас замечательно филин размножился. То есть, ну, основная наша деятельность – это просветительская. Мы стараемся, уступаем. Вот, спасибо, что вы пригласили, люди услышат. Вот. А так как-то на деятельности питомника особо не отразилось.
Вы сказали, очень трудно оформлять документы. Как вообще птицы к вам в питомник попадают?
Вообще, основная часть птиц, которая краснокнижная, она, конечно, куплена в питомниках, в зоопарках. Часть птиц, вообще первоначальное поголовье, она поступила, по-моему, конфискат из аэропорта. Это все официально, на них делаются лицензии, документы. Также к нам приносят огромное количество птиц просто из леса или еще откуда, если птица краснокнижная, в интересах человека принести ее в питомник. Потому что даже обычное содержание ее дома, оно может его навлечь на штраф какой-то или даже уголовное преследование. То есть, особенно если у вас, например, краснокнижная птица какая-нибудь, и вы с ее помощью хотите как-то денег заработать, то есть вы саму птицу продаете, водите там экскурсию, чтобы вы смотрели, или фоткаете с ней, и здесь вам грозит даже уголовное преследование. Поэтому лучше к нам привести, мы обращаемся в соответствующие органы, птицу оформляем, и, возможно, эта птица, даже если она инвалид, она у нас в питомнике получит возможность размножаться и нашу фауну разнообразивать.
Краснокнижные птицы – это какие?
Краснокнижные птицы, которые в Красную книгу России.
Это понятно.
Мира. То есть очень мало.
Конкретно.
Я вот вам конкретно точно не скажу. Там даже есть в Красной книге разные цвета. То есть исчезающие, на грани исчезновения, вызывающие меньшие опасения. У нас в России, ну, в основном, что нам краснокнижные попадается, это сокол сапсан. Сокол сапсан. В основном все остальное, оно не краснокнижное. Но если у вас есть какой-то сосед, который знает все это дело, и он любит быть ответственным сознательным гражданином, он на вас просто может заявление в полицию или в прокуратуру написать, и вы даже за обычного совенка, которого вы в парке подобрали, возможно, из лучших побуждений, можете получить хороший штраф.
Вот, кстати, про лучшее побуждение. У нас тут до вас сотрудники зоопарка тоже приходили, тоже жаловались на то, что им постоянно приносят птицы из лучших побуждений. Взяли, подобрали, бедная птичка с подбитым крылом, со сломанной лапкой, им туда ее, значит, куда девать-то никто не знает. Вы тоже сказали, что вам такие приносят. Таких птичек приносят. Вот, давайте, наверное, к конкретике все-таки перейдем, потому что это очень интересно. Давайте. В плане вот птиц. Давайте с них начнем. Что это за птицы здесь у нас на Урале, в Екатеринбурге? Кого можно встретить? Как их идентифицировать, что вот это вот там не краснокнижная, а вот краснокнижная?
Знаете, здесь по ситуации надо смотреть, потому что когда к нам приходит в питомник, вот вы знаете, я видели коричневую птицу, кто это? Нужна фотография, какие-то конкретные ситуации. У нас здесь, в Екатеринбурге, ну, в основном здесь пытаются спасать всяких ворон, дроздов, то есть...
Но
все,
это же не
краснокнижное. Все, что ну, его приносят, имеется в виду. Вот. Краснокнижное, но здесь из хищников, вот говорю, сапсан. Даже здесь дело не в Красной книге. Если птица попала в беду, конечно, желательно ей помочь. Но, к сожалению, мы встречаемся с очень такой выборочной ответственностью за птицу. Зачастую человек, у него сил хватает только, чтобы птицу подобрать, а чтобы отвезти ее к ветеринару, потратиться на лечение, возможно, самому содержать, потому что это твоя ответственность. Это ты принял это решение взять птицу. Они не хотят. И валят на халзан, на зоопарк и так далее, а у нас объемы большие. Опять же, птица из природы, она может занести какую-то инфекцию. Вот мы, когда берем птицу, мы рискуем, потому что неизвестно, что с ней. Поэтому надо ответственно относиться. Сейчас огромное количество групп, пабликов ВКонтакте есть, где вы можете найти информацию и о том, как содержать птицу, как кормить, центры, в которые можно ее переправить. Такой вот общей информации. Если вы к нам в группу обратитесь или в питомник, мы вам можем подсказать. То есть, но мы занимаемся только хищниками. В исключительных случаях берем не хищников, но это очень сложно, потому что объемы работы огромные и сложно помочь. Поэтому в первую очередь надо знать, взял птицу, берешь за нее ответственность. То есть тут по-другому нельзя.
Ну, то есть, если где-нибудь нашел какую-нибудь птицу по виду, допустим, напоминающую сову или что-то вот около вот этого.
Опять
цариное,
же, это зависит, это как оно выглядит и в каком месяце. Вот, например, к проблеме птенцов. В мае-июне это сезон птичьих подростков. Они учатся летать. И очень часто, не только, кстати, совы, вообще все птицы, они очень сильно страдают в мае-июне, потому что город — это очень выгодное место, много еды. Те же совы, они селятся в старых гнездах ворон, галок, сорок, но, к сожалению, за такое доступное жилье иногда большую цену платишь, потому что люди идут, ой, птичка осталась одна, надо ей помочь. На самом деле, в мае-июне, если вы нашли кого-то такого, лучше его не трогать. То есть здесь бездействие — лучший выход. И если вы не видите родителей, например, не значит, что их нет. Вы можете их не видеть, они улетели за кормом, или просто у вас зрение не очень хорошо на это наметано. Вот. Ни в коем случае не надо даже просто подходить к птенцу. Вы его тронули руками, по этому запаху его могут найти кошки и собаки. Вы его сфоткали, селфи там сделали или что-то, вам уже в Инстаграме лайки идут, а в это время по вашей наводке его нашли серые вороны, заклевали. Вот. А вообще, как отличить птенца, то есть селедка? Ну, во-первых, у него может местами торчать пух на голове, потому что это подросток. Во-вторых, зачастую это демо-версия взрослого, то есть он похож, вороненок, он похож на ворону, но хвостик у него огрызком, крылышки огрызком, летает он еще не очень хорошо, и зачастую перья, знаете, в трубочках, вот как окончание кисточки. У воробьиных птиц, у них желтые валики, вот желторотики, это не просто так, да, чтобы просто по желтому рту мама понимала, где ее птенцы. Вот это для певчих всех и воробьиных птиц актуально. И если эти признаки есть, то перед вами слеток, учится ребенок, не мешайте им, потому что вы, получается, становитесь киднеппером. Вы покидаете,
просто пройдите
вы
мимо.
Просто воруете ребенка. Не надо пойти ходить на поводу у ребенка, типа, ой, смотри, какой красивый пушистый, давай заберем. Потому что если вы что-то хотите пушистое, плюшевое, похожее на сову, купите игрушку. С ней проблем меньше, и птице вы не испортите жизнь. Если вы нашли в городе, то есть надо оценивать ситуацию. Если он не травмирован, вне опасности, ушли. Если видите опасное место, там кошка, собака, проезжая часть, люди там, или так далее, то лучше возьмите его, недалеко перенесите, то место, где родители его найдут, а собаки, кошки и люди не такие ответственные, как вы, его не подберут.
Ну, то есть ни в коем случае не забирать домой,
опять же. Ни в коем случае. Даже если забрали домой, вот совсем недавно, или ваши знакомые, все, включаете первую космическую, берете этого птенца, несете в то же место. Еще есть вероятность, что родители его найдут. И ни в коем случае не надо кормить птицу, брать надо аккуратно, потому что у маленького птенца кости хрупкие, перья хрупкие. Если вы перья поломаете, все, птица будет инвалидом, она просто не сможет нормально летать.
Сейчас у нас зима, а многие любители активного зимнего отдыха ходят в какие-то походы. Какие птицы там могут встретиться? И, собственно, опять же, что с ними делать?
Ну, там также может встретиться хищные, которые у нас остаются. Могут встретиться водоплавающие птицы и так далее. Но это опять же от ситуации. Вот когда к нам пишут, мы там нашли где-то лебедя и так далее, мы фактически сами ничем не можем помочь, мы можем только направить на группы, но мы с ними тесно не дружим, поэтому я только в интернете могу подсказать, да, куда отправить и так далее. Но опять же, зачастую, если вы взяли птицу, то здесь два варианта. Либо вы проходите мимо и не вмешиваетесь в естественный отбор, потому что эта птица для природы уже все, ноль. Если вы решили все-таки этот ноль сохранить, вы за нее отвечаете. Нашли птицу там. То есть самое простое, что сделать, вот хищника вы нашли зимой, взяли его в коробку, засунули. В коробке должны быть какие-то тряпочки, ветошь. Ну, то есть что, чтобы она сама на себя не какала. Делаете дырочки, в этой штуке ее содержите. По поводу хищников, что еще могу сказать? Можно первое время птичку кормить куриной печенью, мелко порезанными куриными шейками и так далее чуть-чуть. Способ удержания птицы — это совершенно отдельный разговор. У нас есть видео, к сожалению, здесь нельзя его показать.
Ну,
вы
радио,
берете
да.
птичку мороженком, то есть одновременно берете ее лапки и крылышки, чтобы она не барагозила, чтобы вы не поранились, и потихонечку пинцетиком кормите из рук. То есть просто птицу в коробку, а потом уже как решите. То есть я больше по хищным могу сказать.
Ну, главное здесь что, мне кажется? Главное, во-первых, не навредить и хотя бы попытаться куда-то обратиться, если уж ты вот такой добрый взял, а дальше вдруг она у тебя начала летать по дому, как-то неадекватно себя вести. Ну как, это для нас неадекватно, а для нее-то это нормально, для птицы. И ты уже просто вот не знаешь, что с ней делать. Вроде как и спас, а вроде как и дома ее оставить не вариант.
Обращаться в службы, если не можешь, ну тогда уж решать. Скорее всего, содержать самому. И по поводу вот спасения и подкормки. Некоторые люди говорят, вот мы птичку нашли, она была там подранена и так далее, мы ее вылечили, она улетела. Друзья, я вас огорчу всех. Тут вот недавно на меня человек на экскурсии обиделся и сказал, ну спасибо, что вы меня обнадежили. Если вы берете маленького птенца из природы, он у вас растет все детство, а потом вы его выпускаете, это все равно, что просто ребенка выкинуть в лес. Потому что этот ребенок, он уже вас воспринимает как родителей. Будь вы учитель высшей категории планеты Земля, вы все равно не научите тем навыкам, которые птенец должен обладать. То есть, во-первых, вы не приспособлены в жизни отпускаете. Во-вторых, этот птенец, если он что-то не поймает, он полетит к людям. А люди в большинстве случаев его убьют, потому что, ну, представьте, огромная хищная птица к вам прилетает, начинает за вами бегать, орать, кричать, крыльями махать. Она ведет себя как птенец. Она выпрашивает вас корм. Но в лучшем случае для птицы вы убежите, в худшем вы ее убьете. Поэтому, если вы забрали птицу, ее нельзя потом выпускать просто так. В реабилитационный центр обращаться, там отдельный реабилитационный курс. Даже перед выпуском мы птиц в специальных вольерах разлетываем, сажаем на диету, даем им какую-то живую добычу, чтобы они ловили. То есть это все не просто так. И зачастую то, что мы вот поймали птичку, она была ранена, мы ее полечили, она вроде отошла, выпускали. Это тоже совершенно неверно, потому что зачастую птица, собирая все свои последние силы в кулак, возможно, вы выпустили, она до леса долетела, а там шмякнулась на землю или там снег. Поэтому только ответственное отношение, только совет специалистами. Вот. Но ближайшие центры, которые занимаются нехищными птицами, которые я знаю, это вот, например, Серин в Петербурге. и так далее. В принципе, схемы налажены. Аказии на Блаблакаре и так далее. Вот на всех этих штуках можно отправить птицу.
Ну, то есть варианты есть, стоит их только поискать.
Да, 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 совершенно верно.
Что еще? Вот поближе все-таки к нашим реалиям. Про уточек мы тут перед записью программы немножко поговорили. Все-таки, да, опять же, у нас зима. Все мы очень любим приходить на берег нашего пруда и кидать уточкам хлеб. Якобы вот мы их там кормим, бедные уточки. Говорят, что не надо так делать. Все специалисты.
К сожалению, вот я, ну не так давно я к счастью, я переехал в Екатеринбург, но, к сожалению, я вижу такую картину, которой обливается просто у меня сердце кровью. Я пару раз подходил к людям, пытался объяснить, но я понимал, что там 1000% у меня будет фиаско, да? Мне начинали говорить про блокадный Ленинград, что русский народ, он всех поддерживает и всякую прочую ерунду. Во-первых, представьте, вот в зоопарке вы идете, там везде написано «не кормить птиц», любых животных не кормить. Вот дикие животные, представьте, что это огромный зоопарк, и их кормить не надо. Во-первых, сама городская среда, она очень выгодна для уточек, для всех остальных. Много мест для лизнования, много еды и всего остального, и даже без вас они нормально, собственно, выживут. Второе. При температуре минус 15 вообще лучше не кормить. Потому что, во-первых, вы вмешиваетесь в естественный отбор. Те особи, которые должны были погибнуть и тем не засорять свой генофонд, они выживают и дарят слабое потомство. И, собственно, вся стая ослабляется, потому что этих слабых никто не ест, потому что хищников-то в городе раз-два и обчелся. С эмоциональной точки зрения это гуманно, но на деле вредит птицам. Далее. Люди кормят зачастую, исходя из личных вкусов и предпочтений, да? Хлеб дают и так далее, но хлеб, он повреждает желудочно-кишечный тракт, нарушает микрофлору, обмен веществ, сажает почки. Также пища искусственная ведет к недополучению полезных веществ, потому что уточки кушают там, ну, летом рыбку, да, зимой они питаются водорослями, какими-то рачками, моллюсками, насекомыми и так далее. А здесь они не получают этих веществ. Ну, представьте человека, который кушает только не мясную пищу, а хлеб. Что это просто огромный смешарик, да, с кучей проблем. И вы фактически из уточки делаете такое. Также твердая пища, она повреждает стенки кишечника. Хлеб – это ложное чувство сытости, то есть недостаток энергии на самом деле у птицы. Из-за того, что обмен веществ нарушен, костный скелет ослабляется, птица плохо летает. И она уже потом летит не куда она хочет, а куда она просто может. По поводу вообще зимней беспомощности. У водоплавающих огромная прослойка жира, которая позволяет, во-первых, переносить мороз, плавать в холодной воде, и, в-третьих, она может долгое время обходиться без еды или на довольно таком скудном рационе. И ожиревшая птица, она от хлеба не такая активная, как завещает, собственно, ей природа. И самое главное, вы делаете птице медвежью услугу. Представьте, температура минус 5, школьник, бабушка купили булочку, сами не поели. Но если бабушку я могу понять, у нее интернета нет, а школьнику это непозволительно. У тебя есть интернет, погугли, Яндекс и все остальное узнай. Так вот, вы покормили, минус 5, уточка, ага, это хороший человек, он меня покормит. Температура минус 35, а на Урале такое бывает.
Очень часто.
Вы сидите дома, пьете чай, уточка прилетела, и чего? Лед. Есть нечего, она в городе, до еды какой-то, естественно, она долететь не сможет, и такая птица погибает. То есть вы делаете медвежью услугу, и все. Птицы будут ждать легкого хлеба, но погибнут попусту.
Серая шейка мне тут сразу же вспоминается. Вот, мне кажется, вся вот эта привычка кормить уточек, это вот откуда-то оттуда наследие вот этих вот сказок, которые нам в детстве читали.
Вообще, это наследие, можно сказать, русского народа, если говорить общо россиянина. Потому что вот я убеждаюсь, что наш народ очень сердобольный и хлебосольный. Это, на самом деле, очень страшное сочетание, потому что знаний биологии, как правило, никаких, или на уровне природоведения 2-3 класса. Это не в обиду, но просто на уровне небольшом надо знать, чтобы не навредить. И люди готовы все тащить из леса, кормить. Вот у нас, например, мы питомник хищных птиц, но с недавнего времени у нас есть косуля. Потому что люди шли по лесу, о, косуленок потерялся, на самом деле мама там травку кушала, чтобы молочко было, косуленка забрали, и несмотря на то, что он брыкался, кричал, его забрали. Мы первый месяц вообще просто вот косуленка кормили насильно. Один держит на руках, уворачиваясь от ее хуков и джебов, она дралась очень сильно, а второй соточкой вливает молоко. Поэтому не надо никого спасать, не надо никого кормить. И сейчас огромное количество свободных источников. И вот я периодически в группе нашей ВКонтакте вообще говорю, ну, друзья, в нынешней ситуации аргумент типа там «не знаем, чем кормить, что делать» смотрится довольно слабо, потому что сейчас наша орнитологическая братья, тусовка, она настолько нас спамила во всех интернетах, ВКонтактах, куча статей и так далее.
Слушайте, а с голубями та же самая история?
Какая именно?
Кормить, не кормить?
Вообще,
подходить,
голубей лучше не кормить, потому что, во-первых, их очень много, да? И когда популяция голубей большая, вот мне здесь один из примеров, это ваши арбатские голуби, да, на Вайнера.
Ну да.
Огромная стая, которую все кормят, но никто не ест. Не в смысле из людей, а из хищников. И это очень плохо для популяции, потому что, когда популяция жирненькая, пухленькая, ее никто не ест, огромное количество больных голубей. И в этой даже стае огромное количество грязных, засаленных голубей, которые нахохлившиеся. И если был бы хищник, он бы его скушал, и все бы было ништяк. А так стая разрастается, огромное количество голубей заражается, поэтому лучше не кормить. А поверьте мне, как человеку, работавшему на элеваторе, который этих голубей оттуда гонял с хищными птицами, у голубей огромное количество без вас возможности поесть. Вот. Опять же, по поводу хлеба, некоторые говорят, вот, ну типа уточкам нельзя хлеб, голубям можно, ничего подобного. Голуби тоже от этого страдают. И вообще, по последним исследованиям зарубежных коллег, те птицы, которые живут в городе, они живут более вольготно, но по сравнению с популяциями и природами, у них срок жизни очень сильно сокращается.
Подождите, а как же вот эти вот многочисленные уроки по биологии и географии, когда оруди там кормушечку для птицы, вывеси ее в лес на деревце.
Это вот другое, это другое.
А мы же туда тоже сыпем, что орешки, семечки, хлеб тот же самый.
Вот опять же, по поводу кормушек.
Где разница?
Во-первых, кормушки это хорошо. Я еще раз говорю, мы говорим про те места, кормушки желательно вне городской черты делать. Да?
Угу. Ну, парки там какие-нибудь.
И опять же, леса, делать там это не так, что вы там взяли 4 килограмма семян, засунули небольшими порциями в определенное время, чтобы это была подкормка, чтобы птицы не только от вас зависели. И опять же, голуби они везде найдут. Вот. По поводу вот этих кормушек. Тоже очень часто
на балкон гуляют. Очень многие любят вывешивать, и рядом вот идешь с домами, там какое-нибудь небольшое деревце, на нем раз так одна-две кормушечки висит.
Ну, на самом деле, такие кормушечки – это неплохо. Опять же, вопрос объема пищи и что туда кладут. К сожалению, тоже очень часто вижу, это по всей стране так. Идешь, кормушка удобрена хлебом, выпечкой, колбасой, сыром и прочее.
Сам бы поел.
Орудие смерти. То есть, фактически, все, что мы не доели, мы отдаем птицам. Такой принцип. Но это неправильно, потому что, во-первых, это все смерзается в какие-то непонятные комки. Во-вторых, вы только подсократите популяцию, потому что все причины, почему нельзя хлеб и все остальное, я вам говорил. Причем, друзья, колбаса и прочая выпечка и так далее. Колбаса, выпечка, в ней есть специи, в ней есть соль, которые являются смертельными для птиц. Только если хищная, например, птица почти сразу умрет, голубь, он будет постепенно умирать, так же, как мы с вами от фастфудов постепенно умираем. Но вы соизмеряйте размеры. Мы огромные, у нас печень и все остальное чуть дольше будет функционировать. Но человек, который питается фастфудом, он тоже нездоровый. Вот. Поэтому нужно тоже правильно кормить. Семечки подсолнечника – хорошо. Но, во-первых, не жареные, во-вторых, немножко. Потому что это очень жирная пища, это фастфуд. Семечки яблок, семечки груши, тыквы, семена репейника, льна, конского щавеля, там, канареечные семя. Можно морковку небольшими кусочками. Яблоко. Также кушаете вы летом арбузы и дыни. Собирайте эти семечки. Дынные семечки достаточно просто промыть, просушить, и они уже готовы к употреблению. А арбузные семечки надо потолочь, чтобы птичка добралась до содержимого. Сало довольно такой неоднозначный пример. Поверьте мне, большая синичка, про которую вы думаете, что она такая вся милая и хорошая, это тот еще мозгоед, мозгоклюй. Это настоящий вообще, скажем так, киллер птичьего мира. Она и без вас может другую птичку поймать и ее спокойно скушать.
Ой-ой-ой-ой.
Она кушает.
Это
да?
Синичка?
Это обычная вот большая синичка. Огромное количество есть видео, фото и других материалов. И я, как человек, работающий в питомнике, я знаю, когда к нам привозят цыплят, ну, уже убитых, там все скальпы сняты зачастую, ну, часть скальпов, да. Синички спокойно залетают в вольеры, клюют, там, перепелок и так далее. У волков наших подъедают мясо. То есть у синичек огромное количество возможностей более здоровой пищи. Сала – это не полезно.
Не
и
стоит.
Опять же, русский человек, он целый окорок повесит, 15 килограмм. Небольшой кусочек, совсем небольшой. Вот, то есть адекватно подходите, вот те вещи, которые я вам говорил, кладете в кормушку немножко, это хорошо.
Ну что, у нас буквально несколько минут от программы осталось ровно на то, чтобы итоги подвести. Так, птиц, которых вы встречаете в городе. Лучше их все-таки не кормить, если вам так надо, то кормушки можно вывесить.
Опять же, чем у вас разнообразнее стол на кормушке, тем у вас больше шансов увидеть разных птиц.
Был уникальный случай, когда на сало вообще прилетели, в Новосибирске, по-моему, случай, пустельги, это маленькие соколы. Но сало им нельзя, и их начали подкармливать. То мышку там купят, то купят куриные сердечки, и они всю зиму там тусили. Потом улетели гнездиться, на следующую зиму они опять там тусили. То есть это уникальная как бы возможность. Знакомый из Челябинска, у меня вообще в дикой природе, он там сову с руки кормил, он сначала ее мышками прикормил, суровые челябинские мужики. То есть смотрите, изучайте, в программу мы все не вместим. А по поводу уточек, это ячмень, это перловка, это пшено, это не сильно проваренная рыба, ну типа что там, ну дешевые минтай и так далее. Это картофель, морковь немножко проваренный и свежие фрукты. Но, к сожалению, из-за того, что здесь у вас уточки совсем уже отучились нормально жить, к сожалению, мне вот иногда приходит сообщение, что вот нам посоветовали, в московском зоопарке и екатеринбургском посоветовали, а уточки не хотят. Тогда не кормите хотя бы вообще ничем. Пусть они хотя бы хлеба меньше кушают.
Я надеюсь, что наши радиослушатели, которые прослушали эту программу, больше не будут совершать...
Хотя бы 2% заполнили.
Хотя бы, да, 2% из того, что мы сказали, заполнили, запомнили. А мне осталось в конце программы только сказать, что сегодня в программе «Экологика» принимал участие Артем Ткаченко, это сотрудник питомника «Халзан». Спасибо вам большое за то, что время нам уделили. Про синичек было очень интересно и неожиданно. Спасибо, друзья, большое за внимание. Программу «Экологика» для вас провела Мария Заостровных. Ну и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».